Татарский заметил мерцание в полутьме комнаты. Он решил, что это отблеск какого-то огня на улице, встал и выглянул в окно. Там ничего интересного не происходило. Он увидел отражение своего дивана в стекле и поразился. Обрыдлое лежбище, которое ему столько раз хотелось вынести на помойку и сжечь в зеркальном развороте, показалось лучшей частью незнакомого и удивительно красивого интерьера. Вернувшись на место, он опять краем глаза заметил мерцающий свет. Он перевел взгляд, но свет сдвинулся тоже, как будто его источником была точка на роговице. «Так», — радостно подумал Татарский, — «пошли глюки». Его внимание переместилось в эту точку и пребывало там всего миг, но этого было достаточно, чтобы в уме отпечаталось событие, которое стало постепенно всплывать и проясняться в памяти, как фотография в ванночке с проявителем. Он стоял на улице летнего города, застроенного однообразными коттеджами. Над городом поднималась не то коническая заводская труба, не то телебашня. Сложно было сказать, что это такое, потому что на вершине этой трубы башни горел ослепительно белый факел. Такой яркий, что дрожащий от жара воздух искажал ее контуры. Было видно, что ее нижняя часть похожа на ступенчатую пирамиду, а выше, в белом сиянии, никаких деталей разобрать было нельзя. Татарский подумал, что эта конструкция напоминала бы газовый факел, вроде тех, что бывают на нефтезаводах, не будь пламя таким ярким. За раскрытыми окнами домов и на улице неподвижно стояли люди. Они смотрели вверх на этот белый огонь. Татарский тоже поднял глаза, и его сразу же рвануло вверх. Он почувствовал, что огонь притягивает его, и если он не отведет взгляда, пламя утащит его вверх и сожжет. Откуда-то он многое знал про этот огонь. Он знал, что многие уже ушли туда перед ним и тянут его за собой. Он знал, что есть много таких, кто сможет пойти туда только вслед за ним, и они давят на него сзади. Татарский заставил себя закрыть глаза. Открыв их, он заметил, что башня переместилась. Теперь он увидел, что это была не башня, это была огромная человеческая фигура, стоявшая над городом. То, что он принял за пирамиду, теперь выглядело расходящимся одеянием, похожим на мантию. Источником света был конический шлем на голове фигуры. Татарский ясно увидел лицо с чем-то вроде сверкающего стального тарана на месте бороды. Оно было обращено к Татарскому, и он понял, что видит не огонь, а лицо и шлем только потому, что этот огонь на него смотрит. В действительности ничего человеческого в нем нет. В направленном на Татарского взгляде было ожидание, но прежде чем он успел задуматься над тем, что он, собственно, хотел сказать или спросить, и хотел ли он чего-нибудь вообще, фигура дала ему ответ и отвела от него взгляд. На том месте, где только что было лицо в шлеме, появилось прежнее нестерпимое сияние, и Татарский опустил глаза. Он заметил рядом с собой двух людей, пожилого мужчину в рубашке с вышитым якорем и мальчика в черной футболке. Держась за руки, они смотрели вверх, и было видно, что они почти истаяли и утекли в этот огонь. А их тела, улица вокруг и весь город — просто тени. Перед тем, как картинка окончательно погасла, Татарский догадался, что огонь, который он видел, горит не вверху, а внизу, как будто он загляделся на отражение солнца в луже и забыл, что смотрит не туда, где солнце находится на самом деле. Где находится солнце и что это такое, он так и не успел понять, зато понял нечто другое, очень странное. Это не солнце отражалось в луже, а наоборот все остальное. Улицы, дома, другие люди, и он сам отражалось в солнце, которому не было до этого никакого дела, потому что оно даже про это не знало. Мысль насчет лужи и солнца наполнила Татарского таким счастьем, что от восторга и благодарности он засмеялся. Все проблемы в жизни, все то, что казалось неразрешимым и страшным, просто перестало существовать. Мир за мгновение изменился так же, как изменился его диван, отразившись в оконном стекле. Татарский пришел в себя. Он сидел на диване, держа пальцами страницу, которую так и не успел перевернуть. В его ушах пульсировало непонятное слово. То ли «сирук», то ли «сируф». Это и был ответ, который дала фигура. «Сирук». «Сируф», — повторил он. «Непонятно».
Только что испытанное счастье вдруг сменилось испугом. Он подумал, что узнавать такое не положено, потому что непонятно, как с этим знанием жить. «А если я один это знаю?» – нервно подумал он. «Это ведь не может быть так, чтобы мне позволили это знать и ходить тут дальше. А вдруг я кому-нибудь расскажу? Хотя, с другой стороны, кто может позволить или не позволить, если я один это знаю? Так, секундочку. Что я вообще, собственно, могу рассказать?»
Татарский задумался. Ничего особенного он и не мог никому рассказать. Ведь не расскажешь пьяному ханину, что это не солнце отражается в луже, а лужа в солнце, и печалиться в жизни особо не о чем.
То есть рассказать-то, конечно, можно, только вот...
Татарский почесал в затылке. Вспомнил, что это уже второе откровение такого рода в его жизни. Наевшись вместе с Гиреевым мухоморов, он постиг нечто невыразимо важное, потом, правда, начисто забытое. В его памяти остались только слова, которым надлежало нести эту истину.
«Смерти нет, потому что ниточки исчезают, а шарик остается».
«Господи!» – пробормотал он.
«Как все-таки трудно протащить сюда хоть что-то!»
«Вот именно», — сказал тихий голосок. «Откровение любой глубины и ширины неизбежно упрется в слова, а слова неизбежно упрутся в себя».
Голос показался Татарскому знакомым. «Кто здесь?» — спросил он, оглядывая комнату.
«Серов».
Татарский вспомнил, где он слышал этот голос. На военной стройке в подмосковном лесу. На этот раз он увидел говорящего, или скорее мгновенно и без всяких усилий представил его себе. Сначала ему показалось, что перед ним подобие собаки, вроде гончей, но с мощными когтистыми лапами и длинной вертикальной шеей. У зверя была продолговатая голова с коническими ушами и очень милая, хотя немного хитрая мордочка, над которой завивался кокетливый гребешок. Кажется, к его бокам были прижаты крылья. Приглядевшись, Татарский понял, что зверь был таких размеров и такой странный, что лучше к нему подходило слово «дракон», тем более, что он был покрыт радужно переливающейся чешуей. В общем, к этому моменту радужно переливались почти все предметы в комнате. Несмотря на отчетливые рептильные черты, существо излучало такое добродушие, что Татарский не испугался.
«Да, все упирается в слова», — повторил Серов. «Насколько я знаю, самое глубокое откровение, которое когда-либо посещало человека под влиянием наркотиков, было вызвано критической дозой эфира. Получатель нашел в себе силы записать его, хотя это было крайне сложно. Запись выглядела так. Во всей вселенной пахнет нефтью. До таких глубин тебе еще очень далеко». «Ладно, это все лирика. Ты лучше скажи, где ты марочку-то эту взял?»
Татарский вспомнил коллекционера из «Бедных людей» с его альбомом. Он собирался ответить, но Серов перебил.
«Гриша филателист, я так и думал. Сколько у него их было?»
Татарский вспомнил страницу альбома и 3 сиреневых квадратика в прозрачном пластиковом кармане.
«Понятно», — сказал Серов. «Значит, еще 2».
После этого он исчез, и Татарский опомнился. Он понял, что происходит с человеком во время так называемой «белой горячки», про которую он столько читал у русских классиков 19 века. Никакого контроля над галлюцинациями у него не было, и было совершенно непонятно, куда его закинет следующая случайная мысль. Ему стало страшно. Встав, он быстро прошел в ванную, подставил голову под струю воды и держал ее так до тех пор, пока не стало больно от холода. Вытерев волосы, он вернулся в комнату и еще раз посмотрел на ее отражение в окне.
Теперь знакомая обстановка показалась готической декорацией к какому-то грозному событию, которое должно вот-вот произойти. А диван стал очень похож на жертвенный алтарь для крупных животных. «Зачем надо было есть тут дрянь есть?» – подумал он с тоской. «Совершенно незачем», – сказал Серов, опять появляясь в неизвестном измерении его сознания. «Вообще никаких наркотиков человеку принимать не стоит, особенно психоделиков».
«Да я и сам понимаю», — ответил Татарский тихо. «Теперь
у человека есть мир, в котором он живет», — назидательно сказал Серов. «Человек является человеком, потому что ничего, кроме этого мира, не видит. А когда ты принимаешь сверхдозу ЛСД или объедаешься пантерными мухоморами, что вообще полное безобразие, ты совершаешь очень рискованный поступок.
ты выходишь из человеческого мира, и если бы ты понимал, сколько невидимых глаз смотрит на тебя в этот момент, ты бы никогда этого не делал. А если бы ты увидел хоть малую часть тех, кто на тебя при этом смотрит, ты бы умер со страху. Этим действием ты заявляешь, что тебе мало быть человеком, а ты хочешь быть кем-то другим. Во-первых, чтобы перестать быть человеком, надо умереть. Ты хочешь умереть?
«Нет», — ответил Татарский и искренне прижал руку к груди.
«А кем ты хочешь быть?»
«Не знаю», — сокрушенно сказал Татарский.
«Вот о чем я и говорю. Тем более, ладно, еще марка из счастливой Голландии, но то, что ты съел, это совсем другое. Это номерной пропуск, служебный документ, съедая который ты перемещаешься в такую область, где нет абсолютно никаких удовольствий и где не положено шататься без дела, а у тебя никакого дела нет, ведь нет?»
«Нет», — согласился Татарский.
«С Гришей филателистом мы вопрос решим. Больной человек, коллекционер, и пропуск у него случайно оказался. Но ты-то зачем его съел?»
«Хотел ощутить биение жизни», — сказал Татарский и всхлипнул.
«Биение жизни?»
«Ну, ощути», — сказал Серов. Когда Татарский пришел в себя, единственное, чего ему хотелось, это чтобы только что испытанные переживания, для описания которого у него не было никаких слов, а только темный ужас, больше никогда с ним не повторялось. Ради этого он был готов на все.
«Еще хочешь?» — спросил Серов.
«Нет», — сказал Татарский. «Пожалуйста, не надо. Я больше никогда-никогда не буду есть эту гадость. Обещаю».
«Обещать участковому будешь, если до утра доживешь».
«Что?»
«А то самое. Ты хоть знаешь, что этот пропуск на 5 человек, а ты здесь один, или тебе 5?»
Когда Татарский снова пришел в себя, он подумал, что действительно вряд ли переживет сегодняшнюю ночь. Только что его было 5, и всем этим 5 было так нехорошо, что Татарский мгновенно постиг, какое это счастье быть в единственном числе, и поразился, до какой степени люди в своей слепоте этого счастья не ценят. «Пожалуйста», — взмолился он, — «не надо со мной больше этого делать».
«Я с тобой ничего не делаю», — ответил Серов. «Ты все делаешь сам».
«Можно я объясню жалобно?» — попросил Татарский. «Я понимаю, что совершил ошибку. Я понимаю, что на Вавилонскую башню нельзя смотреть, но я же не...»
«При чем тут Вавилонская башня?» — перебил Серов.
«Я только что ее видел».
«Вавилонскую башню нельзя увидеть», — ответил Серов. «На нее можно только взойти. Говорю это тебе, как ее сторож. А то, что ты видел, это ее полная противоположность. Можно сказать, что это карфагенская шахта, так называемый Тофет».
«Что такое Тофет?»
«Это место жертвенного сожжения. Такие ямы были в Тире, Сидоне, Карфагене и так далее. И в них действительно жгли людей. Поэтому, кстати, Карфаген и был уничтожен. Еще эти ямы называли Гиенной, по имени одной древней долины, где впервые открыли этот бизнес. Я мог бы добавить, что Библия называет это мерзостью аммонитской, но ты ведь ее все равно не читал».
«Не понимаю».
«Хорошо. Можешь считать, что Тофет — это обычный телевизор».
«Все равно не понимаю. Я что, был в телевизоре?»
«В некотором смысле. Ты видел техническое пространство, в котором сгорает ваш мир. Нечто вроде станции сжигания мусора».
Татарский опять заметил на периферии своего внимания фигуру со сверкающими струнами в руках. Продолжалось это долю секунды. «Разве это не бог Энкиду?» – спросил он. «Я про него только что читал. Я даже знаю, что это за струны у него в руках. Когда бузины сожалели великой богини, решили, что они люди, и расселились по всему водоему».
«Во-первых, это не бог, а скорее наоборот. Энкиду – это одно из его редких имен, а больше он известен как Вау или Балу. В Карфагене ему пытались приносить жертвы, сжигая детей, но в этом не было смысла, потому что он не делает скидок и сжигает всех подряд.
Во-первых, это не бусины решили, что они люди, а люди решили, что они бусины. Поэтому тот, кого ты называешь Энкиду, собирает эти бусины и сжигает их, чтобы люди когда-нибудь поняли, что они вовсе не бусины. Понял?
Нет.
Что такое бусины? Сируф помолчал немного.
Как тебе объяснить?
Бусины — это то, что твой Че Гевара называет словом «identity».
А откуда взялись эти пляшки?
Ниоткуда не брались. Их на самом деле нет.
Что же тогда горит, недоверчиво спросил татарский.
Ничего.
Не понимаю.
Если есть огонь, значит, должно быть что-то, что горит, какая-то материя. Ты Достоевского читал?
Чего-чего?
Ну, который про баньку с пауками писал.
Не знаю, я его, если честно, терпеть не могу.
А зря. У него в одном из романов был старец Зосима, который с ужасом догадывался о материальном огне. Непонятно, почему он так его боялся. Материальный огонь — это и есть ваш мир. Огонь, в котором вы сгораете, надо обслуживать. И ты относишься к обслуживающему персоналу.
К обслуживающему персоналу?
Ведь ты копирайтер. Значит, ты один из тех людей, которые заставляют людей глядеть в пламя потребления.
Пламя потребления? Потребление чего?
Ничего, а кого? Человек думает, что потребляет он, а на самом деле огонь потребления сжигает его, давая ему скромные радости. Это как безопасный секс, которому вы неустанно предаетесь даже в одиночестве. Экологически чистые технологии сжигания мусора. Но ты все равно не поймешь.
«А кто мусор-то кто?» – спросил татарский. «Человек, что ли?»
«Человек по своей природе прекрасен и велик», – сказал Сируф. «Почти так же прекрасен и велик, как Сируф. Но он этого не знает. А мусор – это и есть его незнание. Это identity, которой на самом деле нет». Человек в этой жизни присутствует при сжигании мусора своей identity. Согласись, что лучше греться у этого огонька, чем гореть в нем заживо.
Зачем человеку глядеть в этот огонь, если в нем сгорает его жизнь?
Вы все равно не знаете, что с этими жизнями делать. И куда бы вы ни глядели, вы все равно глядите в огонь, в котором сгорает ваша жизнь. Милосердие в том, что вместо крематориев у вас телевизоры и супермаркеты, а истина в том, что функция у них одна. И потом огонь — это просто метафора. Ты видел его, потому что съел пропуск на станцию сжигания мусора. Большинство видит перед собой просто телеэкран. После этого он исчез.
«Эй!» — позвал татарский.
Ответа не было.
Татарский подождал еще минуту и понял, что остался один на один со своим умом, готовым пойти в разнос. Надо было срочно чем-то себя занять. «Звонить», — прошептал он. «Кому? Герееву, он знает, что делать». Долгое время трубку никто не брал. Наконец, на 15-м или 20-м гудке Гиреев хмуро отозвался.
«Алло?
Андрюша, здравствуй, татарский».
«Знаешь, сколько сейчас времени?»
«Слушай», — торопливо заговорил татарский, — «у меня беда. Я кислоты обожрался. Специалисты сказали 5 доз. Колбасит, короче, по всему мясокомбинату. Что делать?»
«Что делать? Не знаю, что делать. Я в таких случаях мантру читаю».
«Можешь мне дать?»
«Как я тебе дам? Передача нужна».
«А таких нет без передачи?»
Гиреев задумался.
«Сейчас, подожди минуту», — сказал он и положил трубку на стол.
Несколько минут татарский вслушивался в далекие звуки, которые приносил по проводу электрический ветер.
Сначала были слышны обрывки разговора, надолго вклинился раздраженный женский голос, а потом все покрыл резкий и требовательный детский плач.
«Записывай», — сказал наконец Гиреев. «Ом мелатефон вакхаша». Повторяю по буквам. «ОМ».
«Записал», — сказал татарский. «Что это значит?»
«Неважно.
Концентрируйся чисто на звуке, понял?
Вот, у тебя есть.
Вроде была, две бутылки.
Можешь смело выпить.
С этой мантрой очень хорошо. Через час все пройдет. Завтра позвоню.
Спасибо. Слушай, а кто это там плачет?
Сын, ответил Гиреев.
У тебя сын есть? Не знал, как зовут?
Намхай, недовольно ответил Гиреев. До завтра. Положив трубку, Татарский кинулся на кухню, быстро пришептывая полученное заклинание. Достав бутылку Абсолюта, он в три приема выпил ее из стакана, забил холодной заваркой и пошел в ванную. В комнату возвращаться было страшно. Сев на край ванны, он уставился в дверь и зашептал.
«Ом мелатефон бакхаша, ом мелатефон бакхаша».
Предложение было настолько труднопроизносимым, что ни на какие другие мысли ума уже не хватало. Прошло несколько спокойных минут, и теплая волна опьянения разлилась по телу. Татарский уже почти успокоился и вдруг заметил знакомые мерцания на периферии взгляда, сжал кулаки и зашептал мантру быстрее, но новый глюк уже было не остановить. В том месте, где только что была дверь ванной, вспыхнуло нечто вроде салюта, когда красно-желтый огонь чуть угас. Он увидел перед собой пылающий куст. Его ветви обвивало яркое пламя, словно он был облит пылающим бензином, но широкие темно-зеленые листья не обгорали в этом огне. Как только Татарский рассмотрел куст в подробностях, из его середины к нему протянулась рука, сжатая в кулак. Татарский покачнулся и чуть не свалился в ванну спиной. Кулак разжался, и Татарский увидел на ладони перед своим лицом маленький мокрый огурец в пупырышку. Когда куст исчез, Татарский уже не помнил, взял ли он огурец или нет, но во рту ощущался явственный соленый привкус. Возможно, это была кровь из надкушенной губы.
«Не, Гиреев!»
«Не капит твоя мантра», – прошептал Татарский и пошел на кухню.
Выпив еще водки, для этого пришлось сделать усилие, он вернулся в комнату и включил телевизор. Раздалась торжественная музыка, синее пятно на экране расплылось и превратилось в изображение. Передавали какой-то концерт.
«Господи, к тебе воззвал!»
Вращая выпученными глазами, пропел человек с напудренным лицом в бабочке и перламутровом жилете под фраком. Во время пения он странно отгребал ладонью, словно его куда-то сносил невидимый поток горнего эфира. Татарский щелкнул пультом, и человек в бабочке угас. «Помолиться, что ли?» – подумал он. «Вдруг поможет». Ему вспомнился человечек с барельефа, воздевавший руки к звездному небу. Выйдя в центр комнаты, он с трудом встал на колени, сложил руки на груди и поднял взгляд в потолок.
«Господи, к тебе воззвах», — сказал он тихо.
«Я так виноват перед тобой, Господи. Я плохо и неправильно живу, я знаю.
Я в душе не хочу ничего мерзкого, честное слово. Я никогда больше не буду есть эту дрянь. Я просто хочу быть счастливым, а мне никак не получается. Может, ну так мне и надо? Я ведь ничего больше не умею, кроме как писать плохие слоганы.
Но тебе, Господи, я напишу хорошие, честное слово. Они ведь тебя совершенно неправильно позиционируют. Они вообще не въезжают. Вот хотя бы этот последний клип, где собирают деньги на эту церковь. Там стоит такая бабуля с ящиком. У него сначала кладут рубль из Запорожца, а потом 100 баксов из Мерседеса. Мысль понятная, но как позиционирование это совершенно не катит. Ведь тому, кто в Мерседесе, западло после Запорожца. Гоню ясно. А как таргет-групп нам нужны именно те, кто в Мерседесах. Потому что по отдаче один в Мерседесе, как 1000 в Запорожцах. Надо не так сейчас.
Кое-как встав с коленей, Татарский добрел до стола, взял ручку и прыгающим паучьим почерком записал.
Плакат. Сюжет клипа. Длинный белый лимузин на фоне храма Христа Спасителя. Его задняя дверца открыта, и из нее бьет свет. Из света высовывается сандалия, почти касающаяся асфальта, и рука, лежащая на ручке двери. Лика не видим. Только свет, машина, рука и нога.
Слоган.
Христос Спаситель. Солидный Господь для солидных господ.
Вариант. Господь для солидных господ. Бросив ручку, татарский поднял заплаканные глаза в потолок.
«Господи, тебе нравится?» – тихо спросил он.
Вовчик Малой. Божья любовь к человеку проявляется в великом и невыразимом в словах «принципе все-таки можно». «Все-таки можно» означает огромное количество вещей. Например, то, что сам этот принцип, несмотря на свою абсолютную невыполнимость и невыразимость, все-таки может быть выражен и проявлен. Мало того, он может быть выражен бесконечное число раз, и каждый раз совершенно по-новому, поэтому и существует поэзия. Вот какова Божья любовь. И чем же отвечает ей человек? Татарский проснулся в холодном поту, не понимая, за что из окон на его голову рушится безжалостный белый свет. У него осталось смутное воспоминание о том, что он во сне кричал и еще, кажется, перед кем-то оправдывался. В общем, снился похмельный кошмар. А похмелье было настолько глубоким и фундаментальным, что нечего было и надеяться влить в горло спасительные 100 грамм. Нельзя было и думать об этом, потому что одна мысль об алкоголе вызывала рвотные спазмы. Но на его счастье та иррационально-мистическая ипостась Божьей любви, которую воспел великий Ерофеев, уже осенила его своим дрожащим крылом. А похмелиться было все-таки можно. Для этого существовал специальный метод, называемый паровозиком. Он был отточен поколениями алкоголиков и передан татарскому одним человеком из эзотерических кругов Санкт-Петербурга на утро после чудовищной пьянки. «Метод, в сущности, гурджиевский», — объяснил человек. «Относится к так называемому пути хитрого человека. В нем ты рассматриваешь себя как машину. У этой машины есть рецептор, нервные окончания и высший контрольный центр, который ясно объявляет, что любая попытка принять алкоголь приведет к немедленной рвоте. Что делает хитрый человек? Он обманывает рецепторы машины. Практическая сторона выглядит так. Ты набираешь полный рот лимонада, после этого наливаешь в стакан водки и подносишь его ко рту. Потом глотаешь лимонад, и пока рецепторы сообщают высшему контрольному центру, что ты пьешь лимонад, ты быстро проглатываешь водку. Тело просто не успевает среагировать, потому что ум у него довольно медлительный. Но здесь есть один нюанс. Если ты перед водкой глотаешь не лимонад, а кока-колу, то сблюешь с вероятностью 50%. А если глотаешь пепси-колу, то сблюешь обязательно. Вот это бы в концепцию, мрачно подумал татарский, выходя на кухню. В одной из бутылок оставалось немного водки. Он налил ее в стакан и повернулся к холодильнику. Его испугала мысль, что там нет ничего, кроме пепси-колы, которую он обычно покупал из верности идеалам поколения. Но, к счастью, на нижней полке стояла банка лимонада 7-Up, принесенная кем-то из гостей.
«7-Up»,
– прошептал татарский, облизнув пересохшие губы.
«The Ancola».
Операция удалась. Вернувшись в комнату, он подошел к столу и обнаружил на нем несколько листов, исписанных кривыми буквами. Оказалось, что вчерашняя волна религиозного чувства выбросила на бумагу целую подборку текстов, момента написания которых он не помнил. Первый был таким. «Коммерческая идея. Объявить тендер на отливку колоколов для храма Христа Спасителя. Кока-колокол и пепси-колокол. Пробка у бутылки в виде золотого колокольчика. Храм Спаса на Прови. Шампунь, инвестиции». Дальше, видимо, душа увлеклась привычным промыслом, но устыдилась. Под колоколами помещалось зачеркнутое «Кока-колготки, кока-колбаски, кока-колымские рассказы, нанять команду писателей». На следующем листе очень аккуратными печатными буквами было выведено «Коктейль «Вечная жизнь». Человек, не хоти для себя ничего. Когда люди придут к тебе с толпами, отдай им себя без остатка. Ты говоришь, что еще не готов. Мы верим, что завтра ты сможешь. А пока джин Бомбей Сапфир с тоником, соком или просто кубиком льда». Самый последний текст, видимо, пришел из огромного рекламного агентства на небесах уже тогда, когда татарский достиг запредельной стадии опьянения. Только на расшифровку собственных каракулей у него ушло несколько минут. Видимо, слоган был написан, когда пик молитвенного экстаза был пройден и сознание окончательно вернулось к прагматичному рационализму.
«Do it yourself, motherfucker! Reebok!»
Зазвонил телефон.
«Ханин!» — с испугом подумал татарский, поднимая трубку.
Но это оказался Гиреев.
«Вован, ты как?»
«Так», — ответил татарский.
«Извини за вчерашнее, поздно позвонил. Жена наехала, обошлось?»
«Более-менее».
«Я тебе, знаешь, что хотел рассказать? Тебе, наверное, интересно будет, как профессионалу. Тут один лама приезжал, Урган Джамбон Тулку VII из секты Гелупан. Так он целую лекцию прочел о рекламе. У меня кассеты есть, я тебе дам послушать. Там всего много было, но главная мысль очень интересная. С точки зрения буддизма смысл рекламы крайне прост. Она стремится убедить, что потребление рекламируемого продукта ведет к высокому и благоприятному перерождению, причем не после смерти, а сразу же после акта потребления. То есть пожевал орбит без сахара и уже асур. Пожевал дирол и вообще бог с белыми-белыми зубами. «Я ни слова не понимаю в том, что ты говоришь», — сказал татарский, морщась от рассасывающихся спазмов тошноты.
«Ну, если по-простому, то он хотел сказать, что главная задача рекламы — это показывать людям других людей, которые сумели обмануться и найти счастье в обладании материальными объектами. На самом деле, такие обманувшиеся живут только в клипах».
«Почему?» — спросил татарский, пытаясь угнаться за беспокойной мыслью приятеля.
«Потому что всегда рекламируются не вещи, а простое человеческое счастье. Всегда показывают одинаково счастливых людей, только в разных случаях это счастье вызвано разными приобретениями. Поэтому человек идет в магазин не за вещами, а за этим счастьем, а его там не продают». А потом лама критиковал теорию какого-то Че Гевары. Он сказал, что Че Гевара не вполне буддист, и поэтому для буддиста не вполне авторитет. И вообще он не дал миру ничего, кроме очереди из автомата и своей торговой марки. Правда, мир ему тоже ничего не дал.
«Слушай», — перебил татарский, — «сворачивай. Я все равно сейчас не пойму ничего, голова болит. Ты мне лучше скажи, что это за мантру ты мне дал?»
«Это не мантра», — ответил Гиреев. «Это предложение на иврите из учебника. У меня жена учит».
«Жена?» — переспросил татарский, вытирая со лба капли холодного пота. «Хотя, конечно, если сын есть, то и жена. А что она иврит учит?»
«Она валить отсюда хочет. У нее недавно видение было страшное. Без всяких глюкал, просто в медитации. Короче, такой камень, и на нем девушка лежит голая. Это девушка Россия. И, значит, склонился над ней такой, лица не разобрать, но вроде в шинели и с погонами. И плачет такой, и он ей...»
«Не грузи», — сказал татарский, — «вырвет. Давай я тебе потом позвоню».
«Давай», — согласился Гиреев.
«Подожди, а почему ты мне это предложение дал, а не мантру?»
«Какая разница? В таком состоянии все равно, что повторять. Главное — ум, занятие, водки больше выпить. А мантру без передачи кто ж тебе даст?»
«И что эта фраза значит?»
«Сейчас посмотрю. Так, где это? Ага, вот. От мелафефон вакхаша. Это значит, дайте мне, пожалуйста, еще один огурец». Прикол, да? Натуральная мантра. Начинается, правда, не с ом, а с от. Это я поменял. А если в конце еще хум поставить?
«Все», — сказал татарский, — «счастливо. Я за пивом пошел».
Утро было ясным и свежим. В его прохладной чистоте чудился непонятный упрек. Выйдя из подъезда, татарский остановился в задумчивости. До круглосуточно открытого магазина, куда он обычно ходил за похмелкой, местные алкаши называли его «кругосветкой», надо было переться 10 минут и столько же обратно. Совсем рядом, в 2 минутах ходьбы, были ларьки, в одном из них он когда-то работал и с тех пор ни разу даже не показывался рядом. Но сейчас было не до смутных страхов. Борясь с нежеланием жить дальше, татарский пошел к ларькам. Несколько из них уже открылось. Рядом с ними стоял газетный лоток. Татарский купил 3 банки Туборга и аналитический таблоид. Он просматривал его из-за рекламных врезов, к которым испытывал профессиональный интерес даже с сильного похмелья. Первую банку он выпил, листая таблоид. Его внимание привлекла реклама Аэрофлота, где по трапу, приставленному к увешанной райскими плодами пальме, поднималась семейная пара.
«Вот идиоты», — подумал татарский, — «кто ж такую рекламу только делает? Допустим, надо человеку в Новосибирск лететь, а ему обещают, что он в рай попадет. А ему, может, в рай еще рано, может, у него в Новосибирске дела. Они бы еще аэробус и кар придумали».
Соседнюю страницу занимал красочный плакат шампанского «Вдова Довгань номер 57». Ослепительная блондинка катила на водных лыжах мимо заросшего пальмами желтого острова, говоря с кем-то по мобильному телефону. Еще в таблоиде нашлась реклама американского ресторана на площади Восстания. Фотография входа, над которым горела веселая неоновая надпись
«Beverly Kills, Chuck Norris Enterprise».
Сложив газету, татарский расстелил ее на грязном ящике, стоявшем между ларьками, сел на него и открыл вторую банку.
Почти сразу стало легче.
Чтобы не смотреть на мир вокруг, татарский уставился на банку. На ней под желтым словом «Тубург» был большой рисунок. Толстый мужчина в подтяжках вытирал пот со лба белым платком. Над мужчиной пылало синее небо, а сам он стоял на узкой тропинке, которая уводила за горизонт. Словом, в рисунке была такая символическая нагрузка, что было непонятно, как ее выдерживает тонкая жесть банки. Татарский автоматически стал сочинять слоган. «Примерно так», — думал он, — «жизнь — это одинокое странствие под палящим солнцем. Дорога, по которой мы идем, ведет никуда, и неизвестно, где встретит нас смерть. Когда вспоминаешь об этом, все в мире кажется пустым и ничтожным. И тогда наступает прозрение. Тубург, подумай о главном». Часть слогана можно было бы написать по-латыни. К этому у татарского оставался вкус с первого дела. Например, «Остановись, прохожий, что-то там виатор». Татарский не помнил точно, надо было посмотреть в крылатых латинизмах. Он пошарил по карманам, ища ручку, чтобы записать придуманные. Ручки не было. Татарский решил спросить его кого-нибудь из прохожих, поднял глаза и увидел прямо перед собой Гусейна. Гусейн улыбался краями рта, его руки были засунуты в широкие бархатные штаны, а маслянисто-блестящие глаза не выражали ничего. Он был на приходе от недавнего укола. Он почти не изменился, разве что немного раздобрел. На его голове была низкая папаха. Банка с пивом выпала из руки татарского, и символический желтый ручеек нарисовал на асфальте темное пятно. Чувства, которые за секунду пронеслись сквозь его душу, вполне вписывались в только что придуманную концепцию для Туборга, за исключением того, что никакого прозрения не наступило. «Пойдем», — сказал Гусейн и поманил татарского пальцем.
Секунду татарский колебался, не побежать ли прочь, но решил, что разумнее этого не делать.
Насколько он помнил, Гусейн рефлекторно воспринимал как мишень все быстро движущиеся объекты крупнее собаки и меньше автомобиля. Конечно, за прошедшее время под воздействием морфинов и суфийской музыки в его внутреннем мире могли произойти серьезные изменения, но татарского не очень тянуло проверять это на практике. Вагончик, где жил Гусейн, тоже почти не изменился. Только на окнах теперь были плотные занавески, а под крышей зеленая тарелка спутниковой антенны. Гусейн открыл дверь и мягко подтолкнул татарского в спину. Внутри было полутемно. Работал огромный телевизор. На его экране застыли три фигуры под развесистым деревом. Изображение чуть подрагивало. Телевизор был подключен к видеомагнитофону, стоящему на паузе. Напротив телевизора была лавка. На ней, откинувшись к стене, сидел давно не брившийся человек в мятом клубном пиджаке с золотыми пуговицами. От него пованивало. Его правая нога была сцеплена с рукой, пропущенным под лавкой наручниками, из-за чего тело застыло в трудноописуемом полулежачем положении, напомнившем татарскому вау-анальную позу пассажира бизнес-класса с рекламы Korean Air. Только на рекламе Korean Air тело было повернуто таким образом, что наручники были незаметны. При виде Гусейна человек дернулся. Гусейн вынул из кармана сотовый телефон и показал его прикованному к лавке. Тот отрицательно помотал головой, и татарский заметил, что его рот заклеен широкой полосой скотча телесного цвета, на котором красным маркером нарисована улыбка. «Вот зануда», — пробормотал Гусейн. Взяв со стола дистанционный пульт, он нажал на кнопку. Фигуры на экране телевизора вяло зашевелились. Магнитофон работал на замедленном воспроизведении. Татарский узнал незабываемые по своей политкорректности кадры из «Кавказского пленника». Кажется, так назывался этот фильм. Русский десантник в мятой униформе весело и неуверенно озирался по сторонам. Двое огнеглазых кавказцев в национальной одежде держали его под руки, а третий, в такой же папахе, как на Гусейне, подносил к его рту длинную музейную саблю. На экране сменилось несколько крупных планов. Глаза десантника, приставленные к натянувшейся коже лезвия. Татарский подумал, что это сознательная цитата из «Андалузского пса» Бунюэля, вставленная в расчете на каннское жюри. А затем рука убийцы резко рванула саблю на себя. Немедленно за этим на экране возникло начало сцены. Убийца вновь подносил свою саблю к горлу жертвы. Фрагмент был закольцован. Только теперь до Татарского дошло, что он смотрит подобие рекламного ролика, который крутят на выставочном стенде. Даже не подобие, это и был рекламный ролик. Гусейна тоже затронули информационные технологии. Теперь он с помощью визуального ряда позиционировал себя в сознании клиента, объясняя, какие услуги предлагает его предприятие. Возможно, кадр с крупным планом сабли у горла был даже подмонтирован. Татарский не помнил такого в фильме. Клиент, видимо, был хорошо знаком с этим клипом и с предприятием Гусейна. Закрыв глаза, он уронил голову на грудь. «Да ты смотри, смотри», — сказал Гусейн. Схватил его за волосы и повернул лицом к экрану. «Весельчак гребаный, ты у меня долыбишься!» Несчастный тихо замычал, но из-за того, что на его лице по-прежнему сияла широкая улыбка, Татарский почувствовал к нему иррациональную неприязнь. Гусейн отпустил его, поправил папаху и повернулся к Татарскому. «Один раз все, по телефону позвонить надо, а не хочет. И себя мучит, и других. Вот люди. Ты сам-то как? Кумарить тебя, я вижу». «Нет», — сказал Татарский. «Похмелье». «Так я тебе налью», — сказал Гусейн. Подойдя к несгораемому шкафу, он достал из него бутылку Хеннесси и пару не особо чистых граненых стаканов. «Гостю рады», — сказал он, разливая коньяк. Татарский чокнулся с ним и выпил. «Что делаешь по жизни?» – спросил Гусейн. «Работаю». «И где?» «Надо было что-то сказать, причем такое, чтобы Гусейн не смог потребовать отступного за выход из бизнеса. Денег у Татарского сейчас не было. Его глаза остановились на экране телевизора, где в очередной раз наступала смерть. «Прибьют вот так», – подумал он, – «и цветов никто на могилу не положит». «Так и где?» – переспросил Гусейн. «В цветочном бизнесе», – неожиданно для себя сказал Татарский. «С азербайджанцами». «С азербайджанцами?» – недоверчиво переспросил Гусейн. «С какими азербайджанцами?» «С Рафиком», – вдохновенно ответил Татарский. «И с Ильдаром. Арендуем самолет, сюда цветы возим, оттуда, сам понимаешь что. Арендую, конечно, не я, я так на подхвате». «Да? А чего тогда, как человек, объяснить не мог? Зачем ключи бросил?» «Запой был», – ответил Татарский. Гусейн задумался. «Даже не знаю», — сказал он. «Цветы дел хорошие. Я тебе ничего не сказал, объявить как мужчина мужчине, а так надо с твоим Рафиком говорить. Он в Баку сейчас», — сказал Татарский. «И Эльдар тоже». На поясе у него запищал пейджер. «И кто это?» — спросил Гусейн. Татарский поглядел на экран и увидел номер Ханина. «Это просто знакомый, он никакого отношения...» Гусейн молча протянул руку, и Татарский покорно положил в нее свой пейджер. Гусейн достал телефон, набрал номер и значительно поглядел на Татарского. На том конце линии взяли трубку. «Алло», — сказал Гусейн. «С кем я говорю?» «Ханин? Здравствуй, Ханин. Это из кавказского землячества звонят. Меня зовут Гусейн. Я тебя чего беспокою? У нас тут сидит твой друг Вова. У него проблема, он нам денег должен, не знает, где взять. А вот просил тебе позвонить, может, ты поможешь. Ты тоже с ним цветы возишь?» Подмигнув Татарскому, он молча слушал минуту или две. «Что?» – спросил он, наморщись. «Ты скажи, ты с ним цветы возишь?» «Как это метафорически возишь? Какая роза персов? Какой орёст? Кто? Кого?» «Давай своего друга».
«Слушаю».
По выражению лица Гусейна, Татарский понял, что на том конце линии сказали что-то немыслимое.
«Да мне все равно, кто ты», — ответил Гусейн после долгой паузы. «Да посылай кого хочешь, да хоть полк вашего Абстона на танках. Только ты предупреди их на всякий случай, что тут не раненый пионер из Белого дома лежит, понял? Нет? Что? Сам приедешь? Приезжай, пиши адрес».
Сложив телефон, Гусейн вопросительно посмотрел на Татарского.
«Я же говорил, не стоит», — сказал Татарский.
Гусейн ухмыльнулся. «Сам меня боишься? Ценю, что добрый, но не надо». Вынув из несгораемого шкафа две лимонки, он чуть разогнул усики на взрывателях и положил по гранате в каждый карман. Татарский сделал вид, что смотрит в другую сторону. Через полчаса в нескольких метрах от вагончика остановился фольклорный «Мерседес 600» с зачерненными стеклами, и Татарский припал к просвету между занавесками. Из машины вылезли два человека. Первым был взъерошенный Ханин, а второго Татарский не знал. По всем вау-идентификаторам это был представитель так называемого среднего класса. Типичный бык, красномордый пехотинец откуда-нибудь из комиссионного в Южном порту. На нем был черный кожаный пиджак, тяжелая золотая цепь и спортивные штаны. Но, судя по машине, он олицетворял тот редкий случай, когда солдату удается дослужиться до генерала. Перебросившись с Ханиным парой слов, он пошел к двери. Ханин остался на месте. Дверь открылась. Незнакомец грузно вошел в вагончик, поглядел сначала на Гусейна, потом на Татарского, а потом на прикованного к лавке. На его лице изобразилось изумление. Секунду он стоял неподвижно, словно не веря своим глазам, а потом шагнул к прикованному, схватил его за волосы и два раза сильно ударил лицом о колено. Тот попытался защититься свободной рукой, но не успел. «Так вот ты где, сука!» — надсаживаясь, выкрикнул вошедший, его лицо побагровело еще сильнее. «А мы тебя 2 недели по всему городу ищем! Что, спрятаться захотел? Бинтуешься, коммерсант ебаный!» Татарский с Гусейном переглянулись. «Эй, ты не очень неуверенно», — сказал Гусейн. «Он, конечно, коммерсант, базар нет, но это все-таки мой коммерсант». «Чего?» — спросил неизвестный, отпуская окровавленную голову. «Твой?» «Он моим коммерсантом был, когда ты еще коз в горах пас». «Я в горах не коз пас, а козлов», — спокойно ответил Гусейн. «А если быковат приехал, так я тебе кольцо в нос продену, реально говорю». «Как ты сказал?» — наморщился неизвестный, расстегнул пиджак, под левой полой которого что-то бугрилось. «Какое кольцо?» «Вот так», — сказал Гусейн, вынимая из кармана гранату. Вид сведенных усиков мгновенно успокоил неизвестного. «Мне этот гад деньги должен», — сообщил он. «Мне тоже», — сказал Гусейн, убирая гранату. «Мне он первому должен». «Нет, первому он должен мне». Минуту они глядели друг на друга. «Хорошо», — сказал неизвестный. «Завтра встретимся, обсудим. 10 вечера. Где?» «А прямо сюда заходи». «Забились», — сказал неизвестный и ткнул пальцем в Татарского. «Молодого я с собой беру, он подо мной ходит». Татарский вопросительно посмотрел на Гусейна. Тот ласково улыбнулся. «И к тебе, базар, больше не идти. Друг твой на себя все стрелки перевел. А так, по-человечески, заходи, цветов принеси, роз, я их люблю». Выйдя на улицу вслед за всеми, Гусейн закурил сигарету и оперся спиной о стену вагончика. Сделав 2 шага, Татарский обернулся. «Я пиво забыл», — сказал он. «Иди возьми», — ответил Гусейн. Татарский вернулся в вагончик и взял со стола последнюю банку Туборга. Прикованный к лавке замычал и поднял свободную руку. Татарский заметил в ней квадратик цветной бумаги, взял его и торопливо сунул в карман. Пленник издал тихий стон октавой выше, покрутил пальцем диск невидимого телефона и прижал ладонь к сердцу. Татарский кивнул и вышел. Куривший у крыльца Гусейн, кажется, ничего не заметил. Незнакомец и Ханин были уже в машине. Как только Татарский сел на переднее сиденье, она сразу тронулась.
«Познакомьтесь», — сказал Ханин. «Лаван Татарский, один из наших лучших специалистов. А это...» — Ханин кивнул на незнакомца, выруливавшего на дорогу. «Вовчик Малой, почти твой тезка. Еще не Цшансом зовут».
«Да ну это так, хуйня», — быстро пробормотал Вовчик, смаргивая.
«Давно это было?» «Это, — продолжал Ханин, — человек с очень важной экономической функцией. Можно сказать, ключевое звено либеральной модели в странах с низкой среднегодовой температурой. Ты в рыночной экономике понимаешь немного».
«Децл», — ответил Татарский и свел 2 пальца, оставив между ними миллиметровый зазор.
«Тогда ты должен знать, что на абсолютно свободном рынке в силу такого определения должны быть представлены услуги, ограниченные абсолютной свободой. Вовчик как раз такой ограничитель. Короче, наша крыша».
Когда машина затормозила у светофора, Вовчик Малой поднял на Татарского маленькие невыразительные глаза. Непонятно было, отчего его называли Малым. Он был мужчиной крупных размеров и изрядного возраста. Его лицо было типичной бандитской пельмениной, невнятных очертаний, не вызывавшей, впрочем, особого отвращения. Оглядев Татарского, он сказал:
«Короче, ты в русскую идею въезжаешь».
Татарский вздрогнул и выпучил глаза. «Нет», — сказал он, — «не думал на эту тему».
«Тем лучше, влез Ханин. Как говорится, со свежей головой».
«А зачем это нужно?» — спросил Татарский, оборачиваясь к нему.
«Тебе заказ на разработку», — ответил Ханин.
«От кого?» Ханин кивнул на Вовчика.
«Вот тебе ручки и блокнот», — сказал он. «Слушай его внимательно и делай пометки. Потом по ним распишешь».
«А что тут слушать?» — буркнул Вовчик.
«И так все ясно. Скажи, Вован, ты когда за границей бываешь, унижение чувствуешь?»
«Я там не был никогда», — признался Татарский. «И молодец. Потому что поедешь — почувствуешь. Я тебе точно говорю. Они нас там за людей не считают, как будто мы все говно из Бири. То есть, когда ты в каком-нибудь Хилтоне весь этаж снимешь, тогда к тебе, конечно, в очередь станут минет делать. Но если на каком-нибудь фуршете окажешься или в обществе, так просто как с обезьяной говорят.
Чего, говорят, у вас крест такой большой? Вы что, богослов? Я б тебе, блядь, такое богословие в Москве показал».
«А почему такое отношение?» – перебил Ханин. «Мнение есть?»
«Есть», — сказал Вовчик. «А все потому, что мы у них на пансионе. Их фильмы смотрим, на их тачках ездим и даже хавку ихнюю едим. А сами производим, если задуматься, только бабки, которые тоже по всем понятиям ихние доллары. Так что даже не ясно, как это мы их производить ухитряемся. Хотя, с другой стороны, производим же, на халяву-то никто не дал бы. Я вообще-то не экономист, но точно чувствую, дело гнилое, какая-то тут лажа зарыта».
Вовчик замолчал и тяжело задумался. Ханин собирался что-то вставить, но Вовчик вдруг взорвался.
«Но они-то думают, что мы культурно опущенные. Типа как чурки из Африки, понимаешь? Словно мы животные с деньгами. Свиньи какие, быки. А ведь мы Россия. Это ж подумать даже страшно. Великая страна». «Да», — сказал Ханин. «Просто потеряли на время корни из-за всей этой байды. Сам знаешь, какая жизнь, пернуть некогда. Но это ж не значит, что мы забыли, откуда мы родом, как негры эти козлиные».
«Давай без эмоций», — сказал Ханин. «Объясни парню, чего ты от него хочешь. И попроще, без лирики».
«Короче, я тебе всю сейчас ситуацию объясню на пальцах», — сказал Вовчик. «Наш национальный бизнес выходит на международную арену. А там крутятся всякие бабки. Чеченские, американские, колумбийские. Ну, ты понял. И если на них смотреть просто как на бабки, то они все одинаковые. Но за каждыми бабками на самом деле стоит какая-то национальная идея. У нас раньше было православие, самодержавие и народность. Потом был этот коммунизм. А теперь, когда он кончился, никакой такой идеи нет вообще, кроме бабок. Но ведь не могут за бабками стоять просто бабки, верно? Потому что тогда чисто непонятно, почему одни впереди, а другие сзади».
«Во как», — сказал Ханин. «Учись, Вован».
«И когда наши русские доллары крутятся где-нибудь в Карибском бассейне», — продолжал Вовчик, — «даже на самом деле не въедешь, почему это именно русские доллары. Нам не хватает национальной идентичности».
Последнее слово Вовчик выговорил по складам.
«Понял. У чеченов она есть, а у нас нет. Поэтому на нас как на говно и смотрят. А надо, чтобы была четкая и простая русская идея, чтобы можно было любой суке из любого Гарварда просто объяснить. Тыр-пыр, восемь дыр, и нефига так глядеть. Да и сами мы знать должны, откуда родом».
«Ты давай задачу ставь», — сказал Ханин и подмигнул Татарскому в зеркальце. «Это ж мой главный креатор. У него минута времени больше стоит, чем мы с тобой вместе в неделю зарабатываем».
«Задача простая», — сказал Вовчик. «Напиши мне русскую идею размером примерно страниц на 5 и короткую версию на страницу. Чтоб чисто реально было изложено, без заумий, чтобы я любого импортного пидора, бизнесмена, там, певицу или кого угодно мог по ней развести. Чтобы они не думали, что мы тут в России просто денег украли и стальную дверь поставили. Чтоб такую духовность чувствовали, бляди, как в 45-м под Сталинградом, понял?»
«А где я ее?» – начал Татарский, но Ханин перебил.
«А это уж, родной, твое дело. Срок у тебя день, работа срочная. Потом ты мне для других дел будешь нужен.
И учти, кроме тебя мы эту идею еще одному человеку заказали, так что старайся». «Кому, если не секрет?» — спросил Татарский.
«Саша Бло. Слышал про такого?»
Татарский промолчал. Ханин сделал знак Вовчику, и машина остановилась. Протянув Татарскому сотенную бумажку, Ханин сказал: «Это тебе на такси, езжай домой работать. И больше сегодня не пей». Выйдя на тротуар, Татарский дождался, пока машина уедет, и доздал визитку кавказского пленного.
Она выглядела странно. В центре была нарисована секвойя, а все остальное место занимали звезды, полосы и орлы. Поверх этого римского великолепия было напечатано кудрявыми золотыми буквами: «Открытое акционерное общество Тампоко. Прохладительные напитки и соки. Менеджер по размещению акций Михаил Непойман».
«Ага», — пробормотал татарский. «Помним, помним».
Спрятав визитку в карман, он повернулся к потоку машин и поднял руку.
Такси остановилось почти сразу. Таксист был толстощеким увольнем с выражением сосредоточенной обиды на лице.
У татарского мелькнула мысль, что он похож на переполненный водой презерватив, которому достаточно слегка коснуться чем-нибудь острым, чтобы он выплеснулся на окружающих одноразовым водопадом.
«Скажите», — спросил татарский неожиданно для себя, — «вы случайно не знаете, что такое русская идея?»
«Ха!» — сказал водитель, словно только и ждавший этого вопроса. «Я тебе сейчас расскажу. Я ж сам мордвин наполовину. Так вот, когда я в армии служил, в первый год в учебке там один сержант был по фамилии Харлей. Я говорил, мордву и чурок ненавижу. Посылал меня зубной щеткой очко драить. 2 месяца, сука, надо мной издевался. А потом вдруг приходит к нам в учебку сразу 3 брата мордвина. И все штангисты. Ты себе можешь представить, кто здесь, говорят, мордву не любит?»
Водитель счастливо засмеялся, и машина широко вильнула на дороге, чуть не выскочив на встречную полосу.
«А при чем здесь русская идея?» — вжавшись в сиденье, спросил испуганный татарский. «А при том, этот Харлей таких пиздянок получил, что потом 2 недели в медсанбате отлеживался. Во как! И еще потом 5 раз его метелили, пока до дембеля дотянул. Если б только метелили!»
«Вот здесь, пожалуйста, остановите», — не выдержал татарский.
«Здесь нельзя», — сказал тот шофер. «Развернуться надо». «Я говорю, если б только били, не...»
Татарский смирился, и пока машина везла его домой, шофер посвятил его в такие подробности судьбы сержанта-шовиниста, которые уничтожили даже малейшую возможность сострадания. Ведь за ним, в сущности, всегда стоит короткий миг отождествления, а здесь оно было невозможно, потому что на него не решалось ни ум, ни душа. Впрочем, это была обычная армейская история. Когда татарский вылез, водитель сказал ему вслед:
«А насчет идеи этой я тебе прямо скажу, хрен его знает. Мне бы на бензин заработать, да на хрань. А там что Дудаев, что Мудаев, лишь бы лично меня мордой о стол не били».
Возможно, из-за этих слов татарский снова вспомнил о прикованном менеджере, который набирал в пустоте телефонный номер. Войдя в подъезд, он остановился. Только тут до него дошло, чего требует ситуация на самом деле. Вытащив из кармана визитку, он записал на ее обороте: «Акции Тампоко. Сегодня лист бумаги, а завтра ведра сока». «Хвойное дерево, значит», — подумал он. «Ладно, дадим человеку последний шанс. Позвоню, когда Гусейн его отпустит. А пока пусть сворачивает доллары трубочками».